информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 6 октября, четверг. За режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Вот главные темы нашей программы. В Москве сегодня пройдут похороны бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Москве проходит митинг в защиту протест в защиту Гнесинского музыкального училища. Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня, как ожидается, объявит свое решение по иску против России родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Катынью. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. В Москве на Хованском кладбище сегодня будет похоронен бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Он скончался 3 октября в возрасте 38 лет в результате тяжелой болезни. Бывший вице-президент ЮКОСа, арестованный в 2006 году по обвинениям в финансовых преступлениях, долгое время провел в следственном изоляторе, где у него был обнаружен СПИД, а позднее развился рак и туберкулез. В конце 2008 года Алексаняна по состоянию здоровья освободили под залог в 50 миллионов рублей, а в прошлом году его дело было прекращено за истечение срока давности. О состоянии российской тюремной медицины моя коллега Кристина Горелик побеседовала с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным.
Что вы думаете сейчас вот о тюремной медицине и как думаете исправить вот сложившуюся ситуацию в российских тюрьмах?
Мы уже несколько лет тому назад внесли предложение о том, чтобы отделить медицинскую службу, которая существует в тюрьмах, колониях и других местах ограничения свободы по закону, от ФСИН, от тюремного начальства. Дело не в том, что ФСИН плохой, они хорошие там и так далее. Дело в принципе. Принцип состоит в том, что люди, которые занимаются тюремной медициной, они подчинены тюремному начальству. А подчиненность тюремного начальства, она означает то, что, условно говоря, Гиппократ далеко, а свой начальник ближе. Поэтому мы давно внесли это предложение. Поначалу правительственные органы, в частности Минюст, нас не поддерживал. Но в последнее время Минюст изменил свою позицию и склоняется к тому, чтобы поддерживать в какой-то форме наши предложения.
Это что касается вот непосредственно такого реформирования. А что же делать тогда с решениями судебной практики, когда вот смертельно больных людей судьи почему-то вот не отпускают под подписку о невыезде, в лечебной больнице? Как быть? Вот,
существует закон. Те люди, которые не отпускают людей, которые должны быть отпущены, они нарушают закон. Дело в том, что существует перечень болезней, по которым люди не могут сидеть в тюрьме. И это хорошо. Но до недавнего времени этот перечень не распространялся на СИЗО, на ИВС, то есть на места предварительного досудебного, так сказать, содержания граждан. И там-то как раз и творились самые серьезные злоупотребления, потому что об основных проблемах, которые возникают, это проблемы обычно в СИЗО бывают, в том числе и знаменитое дело Магнитского, печально знаменитое. Поэтому я думаю, что жесткий контроль над тем, чтобы вот этот перечень был, во-первых, расширен, и, так сказать, соответствовал бы реальной необходимости и не необходимости находиться за решеткой во время следствия. А во-вторых, разумеется, надо, чтобы за этим тщательно следили. Я думаю, что само решение о распространении вот, перечня запретов сидения на СИЗО и на ИВС, оно принято.
Наряду со списком Сергея Магнитского, лиц, которые причастны к этому делу, да, и въезд которым запрещен, да, в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, появился на днях после смерти Алексаняна список Алексаняна. Там тоже фигурируют люди, которые причастны, по мнению правозащитников, к его смерти. Как, да, вы к этому относитесь?
В судьбе Алексаняна я некоторое участие принимал, потому что мы как раз проверяли вместе с несколькими членами общественной палаты ситуацию, когда он находился в совершенно неправильных, мягко говоря, условиях, так сказать, в тюрьме, и мы добились того, чтобы это было изменено. Но, понимаете, я не готов вам рассказывать о каких-то списках, кто какие списки составляет. Это не моя миссия. Я отвечаю на жалобы граждан, которые которые, права которых нарушены.
Алексаняна же судья не отпустил, у него же был СПИД, у него был туберкулез, у него была лимфома, и тем не менее судья постановил не отпускать его, а он ведь находился не в СИЗО, а в тюрьме уже, в местах лишения свободы.
Да, там были вещи, которые нельзя было делать. Он был тяжело болен, и эти болезни были подтверждены.
А они входят в перечень, да, вот эти заболевания, про тот, который вы говорили, перечень заболеваний?
Нет, конечно, там СПИД и ряд других самых тяжелых заболеваний, они входят, конечно, в перечень того, которые делают неправильным пребывание в тюрьме его. Но, в конце концов, его из тюрьмы-то выпустили, Алексаняна.
Да, но уже вот, конечно...
Да, но это другой вопрос, это уже... Мы всегда были за то, чтобы Алексанян с учетом его болезни в тюрьме не сидел. И в конце концов он был выпущен из тюрьмы, хотя и позднее, чем нужно было.
То есть это нарушение закона было? Нет,
конечно, конечно.
С уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным беседовала моя коллега Кристина Горелик. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве около здания Министерства культуры сейчас проходит митинг в защиту знаменитого Гнесинского музыкального училища. Только что с этой акции вернулась моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева. Она сейчас со мной в студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Лиля. Расскажите, против чего борются студенты Гнесинского училища?
Да, Светлана, расскажу, но прежде поясню, почему именно около Минкультуры. Дело в том, что именно министр культуры Авдеев 19 сентября подписал указ о слиянии двух учебных заведений. Среднего, той самой знаменитой Гнесинки, которая была организована почти 120 лет назад, и где дети учатся 4 года, и высшего учебного заведения, носящего почти такое же название. Это Академия имени Гнесиных. Так вот, решено слить эти две структуры в одну организацию. Вот против этого протестовали и учащиеся, и их педагоги, которые пришли ко входу в Гнезняковский переулок. И вот что заявил на митинге Артём Хромов. Он, собственно, и ответит на ваш вопрос. Это председатель Российского студенческого союза.
Мы сейчас видим, что предпринимаются попытки запугивания студентов. Вчера многих вызывали к некоторым представителям администрации вуза и говорили, чтобы не принимали участие, потому что могут последовать, намекая санкции. То же самое касается и преподавателей. Мы говорим, почему мы выступаем против. Цели понятны. Первое. Есть сильная финансово-материальная база учебного заведения, которую мы понимаем. Сейчас отберут и перераспределят в пользу академии, потом просто-напросто отдадут под другие нужды. Это явно есть финансовая заинтересованность. Во-вторых, явно можно сказать, что некоторое время спустя, полгода, год после объединения произойдет увольнение преподавателей. По тем или иным предлогам это сделают. Третье. Обязательно будет сокращено количество поступающих студентов. Это обязательно случится, как происходит во многих учебных заведениях, которые происходят объединение по всей стране. И главное, что разрушается просто-напросто известная музыкальная школа, которая уже 116 лет. И все это приведет просто-напросто к тому, что мы потеряем одну из выдающихся школ, которая готовит великолепных музыкантов.
Требуем встречи с министром! Требуем встречи с министром!
Руки прочь от Гнесинки!
Руки прочь от Гнесинки! Руки прочь от Гнесинки!
Ну, как вы понимаете, это скандировали участники митинга. Разрешение на акцию протеста было дано только на 10 человек, поэтому акция проходила несколько необычно. Вот ровно 10 плюс большое число журналистов стояли непосредственно у входа, а через цветочный газончик, ну, это метра два, находилась основная толпа. По данным полицейских, всего было около 50 человек. Светлана.
Спасибо, Лилия. Это была корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевлева. Она только что вернулась с акции в защиту Гнесинского музыкального училища. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Один из основателей корпорации Apple Стив Джобс скончался в Соединенных Штатах в возрасте 56 лет. Соболезнования в связи с кончиной Джобса выразили его коллеги по бизнесу и президент США Барак Обама. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Язгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян, скончавшийся в понедельник в возрасте 38 лет, будет похоронен сегодня в Москве на Хованском кладбище. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Гость сеньорской студии «Радио Свобода» – недавние эмигранты из СССР. Ученый, врач-психиатр, киносценарист – все они люди, состоявшиеся, имевшие работу и признание. Рассказывая о нарушении прав человека на родине, они объясняют, что стало причиной их эмиграции. Не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас тема из свежих российских газет. Фонд защиты гласности, Союз журналистов России и Международная федерация журналистов представили в сети базу данных «Россия. Конфликты в СМИ». Как сообщает независимая газета, разработчики проекта уверены, что сайт поможет правоохранителям бороться с преступлениями. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Ознакомиться с информацией о нарушениях прав журналистов можно на сайте mediaconflicts.russia.org. Представленные в этой базе инциденты подразделяются на 6 категорий: нападение, угроза, задержание, уголовное преследование, цензура и увольнение. Основным источником информации и ресурса служит мониторинг, который с начала 1993 года проводит Фонд защиты гласности. По словам президента фонда Алексея Симонова, за последнее время проблема покушений на журналистов стало более выразительной. В беседе с независимой он напомнил, что начиная с 93 года в России было убито 330 журналистов, в том числе иностранных. Только за последние два года было 54 случая избиения журналистов, уточнил один из разработчиков уникальной базы данных. Симонов утверждает, что лишь 18 из них дошли до суда, и только по 4 вынесено судебное решение. Я тоже обратилась за комментарием к Алексею Симонову и попросила его рассказать, как создавалась эта база.
Начали мы, естественно, с погибших, потому что хотелось, во-первых, определиться, кто погиб в связи с исполнением своего профессионального долга, кто погиб по чистой случайности, по кому так и не выяснено, как он погиб и в связи с чем он погиб. Так их большинство, к сожалению. Хотелось знать, по кому возбуждались уголовные дела, хотелось знать, чем это кончилось и так далее и тому подобное. Это была первая база данных, которую мы начали делать 5 лет тому назад, и она уже 2 года как существует. А 2 года тому назад мы поняли, что этого нам недостаточно, что мы хотим систематизировать свое знание в области остальных преступлений против журналистов, угроз, избиений, цензуры, незаконных увольнений и так далее. И мы стали делать такую базу данных по 6 видам преступлений против журналистов. Более того, у нас появилась возможность в этом более внятно разобраться. Сейчас база данных заполнена с 2009 по 2011, то есть за 2 года. Мы ее расширим, она будет 5-летней. Больше вряд ли имеет смысл, потому что через 5 лет это уже становится в чистом виде истории, хотя, как мы знаем, завтра будет 5 лет, как погибла Аня Политковская, и это еще не стало ни историей справедливости тем более. Мы будем знать по этому поводу большинство подробностей. Это позволит нам быть более убедительными в любых диалогах по этому поводу. Без интереса к этому со стороны правоохранительных органов это все, к сожалению, но я прошу прощения у слушателей «Радио Свобода», это будет скорее анонизм.
Вы сами упомянули дело Анны Политковской. Вот тут же ведь какие-то подвижки вроде бы наметились.
Есть. Конечно, если следствие идет, а не делает вид, что оно идет, то подвижки обязательно есть.
Заслуга тут, с вашей точки зрения, главным образом, а может быть и исключительно редакции?
Нет, я думаю, что это заслуга следствия, с которого не спускала глаз редакция. Редакция шла параллельным путем. Она все время побуждала следствие работать, и более того, периодически они сталкивались по поводу тех или иных избираемых путей. И бывало, что был конфликт между следствием и «Новой газетой». Он доходил до остроты. И тем не менее, эта история двигалась благодаря именно этому. Благодаря тому, что это было живое, конфликтное дело. На следствие давит кто? В первую очередь на следствие давят те, кто хочет, чтобы это быстро кончилось. Чтобы было уже все ясно. И не успеет следствие добиться маленького успеха, как находится огромное количество Колесниковых, это вот бывший зам генерального прокурора, которые объявляют, что все найдено, все известно, все пойманы и все уже давно сидят. И невольно это давит на следствие. Следствие не всегда может этому сопротивляться, потому что люди, которые занимаются вот этим вниманием сливок, они, как правило, находятся в кругах, которые руководят этим следствием или, во всяком случае, имеют на него влияние. И только трезвая злость редакции не позволяла им на это пойти, на вот эту удочку. Был конфликт. И я думаю, что в этом смысле заслуживает уважения и следствие, и заслуживает восхищения деятельность «Новой газеты».
Кем ведется вот эта база? Кто там участвует?
Пока это делается усилиями аналитика, нанятого Международной федерацией журналистов Джона Кроуфута, и сотрудниками Фонда защиты гласности, включая региональную сеть его корреспондентов.
Алексей Симонов намерен налаживать сотрудничество с властью через президентский совет по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Европейский суд по правам человека в Страсбурге сегодня, как ожидается, объявит свое решение по иску против России родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Катынью. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзикавицкий.
Родственники польских офицеров, а также врача и учителя, которые попали в советский плен после раздела Польши между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом в 1939 году, а годом позже были убиты в Катыни, Харькове и Твери, обвиняют Россию в том, что расследование обстоятельств их смерти не было проведено должным образом. По словам истцов, поляки были расстреляны без суда и следствия, что является грубым нарушением существовавших уже в то время международных соглашений. Но несмотря на это, российская военная прокуратура в 2004 году прекратила закончившееся практически ничем следствие по этому делу. 12 июля нынешнего года Европейский суд по правам человека постановил, что примет иск польских граждан к рассмотрению. Тогда же, в июле, представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий назвал решение суда хорошим знаком, который дает надежду на то, что и окончательное решение судей будет позитивным для родственников расстрелянных польских граждан. Между тем, тема катынского преступления, а это собирательное название для всех расстрелянных органами НКВД польских пленных в 1940 году, остается в Польше актуальной. Часть политиков и общественных деятелей настаивают на том, чтобы россияне прямо назвали расстрел польских офицеров геноцидом. То, что случилось в 1940 году, нужно назвать геноцидом, поскольку это без сомнения был геноцид. Польских офицеров расстреливали именно потому, что они были поляками, а не по какой-то иной причине. Нужно признать свою вину. Это было сделано в Советском Союзе по приказу Сталина. А на сегодняшний день преемником СССР является Россия. Родственники погибших должны получить компенсации. В цивилизованном мире это норма.
Ситуация совершенно проста в цивилизованном мире.
Заявил политик оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Европейский суд по правам человека рассматривает иск польских граждан против России на основании статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». С кончиной Стивена Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности Джобса, одного из основателей корпорации Apple, дал в заявлении, посвященном его смерти, президент США Барак Обама. О Стиве Джобсе и его роли в развитии современных компьютерных технологий рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
В среду вечером корпорация Apple объявила о кончине своего основателя и бывшего главы Стива Джобса. Джобсу было 56 лет. В 2004 году у него был обнаружен рак поджелудочной железы. Первое сравнение, приходящее сегодня в голову людям, знавшим Джобса, Томас Эдисон. Стив Джобс обладал уникальными талантами и даром, позволившим ему представить среднему человеку плоды компьютерной революции в изделиях, которые стали предметом обихода современного мира, устройствах, определивших пути развития бытовых компьютерных технологий, установивших эстетические критерии компьютерного дизайна и даже открывших новые пути в искусстве кино. Биография Стива Джобса выглядит классическим сюжетом в истории американского предпринимательства. В 20 лет, бросив после первого курса колледж, ценности обучения в котором, по его же словам, он не видел, Джобс вместе со своим приятелем Стивеном Возняком основывает Apple Computer. Юная компания во главе с молодыми основателями вскоре преуспела. Она создала персональный компьютер Macintosh, который вобрал в себя многие из достижений тогдашней компьютерной техники. Эти достижения обрели форму очень простого в использовании небольшого устройства с экраном. Тем самым была заложена схема современного компьютера. В Макинтоше, например, впервые была использована мышь. Через много лет Стив Джобс с гордостью заявил: «Мы работали напряженно, и всего через 10 лет Apple из двух человек превратился в компанию с 2-миллиардным сбытом и 4000 работников». Через несколько лет Джобс покинул Apple и приобрел небольшую корпорацию Pixar, которая использовала компьютер для киномонтажа. Под руководством Джобса Pixar снимает революционные полнометражные анимационные картины «История игрушек», «Приключения Флика», демонстрируя небывалые возможности компьютерной мультипликации. Но все это было до последнего этапа жизни Джобса. Когда он вернулся в Apple Computer, почти уничтоженный в конкуренции с персональными компьютерами, работающими на Windows, и в течение нескольких лет совершил практически беспрецедентное. Он представил миру серию электронных устройств, ставших предметами обихода 21 века. Сначала это был iPod, революционный аудиоплеер. Затем iPhone, революционное средство коммуникации. И, наконец, iPad, прежде не существовавший вид компьютерной техники. Попутно Стив Джобс сделал исключительно выгодное коммерческое открытие, основав рынок дигитальной продукции. Выступая 6 лет назад на выпускной церемонии Стэнфордского университета, Джобс дал такой совет: «Необходимо верить во что-то, в ваши инстинкты, в ваше предназначение в жизни, потому что убежденность в том, что дорога приведет вас к успеху, даст вам твердость действовать по зову сердца, даже тогда, когда оно выводит вас на нехоженый путь. Только так вы сможете воплотить то, что в вас заложено». В среду многие выдающиеся американцы говорили, что Стиву Джобсу не было равных.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Сегодня в 19 часов 7 минут слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Кризис будет. Как он отразится на экономической и политической ситуации в России? Чего ждать гражданам? В студии экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Ясин. Ведущая Анна Качкаева. Слушайте программу «Время гостей» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А программа «Свобода в полдень» продолжится через 2 минуты. После краткой сводки новостей вы услышите интервью с руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлием Несневичем. Он рассуждает о том, как победить коррупцию в России. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
С кончиной Стива Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности одного из основателей корпорации Apple дал президент США Барак Обама. Международная правозащитная организация требует немедленного освобождения корреспондента туркменской службы «Радио Свобода» Давлетмурада Езгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Новый президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап находится с визитом в Москве. Сегодня он проведет переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» назвала имена 4 лауреатов ежегодной международной премии за свободу прессы. Среди них Наталья Радина, главный редактор белорусского независимого интернет-сайта «Хартия-97». Исполнительный комитет ЮНЕСКО передаст на рассмотрение государств-членов организации вопрос о полном членстве Палестины в этой организации. Заявка на членство в ЮНЕСКО – последний шаг палестинцев в попытке добиться признания государственности. В Японии начался судебный процесс над одним из ведущих представителей правящей демократической партии. Итиро Одзаву, бывшего лидера партии, обвиняют в финансовых махинациях. В Бахрейне будет проведен повторный процесс над 20 медицинскими работниками, которые оказывали помощь раненым демонстрантам при разгоне акций протеста в феврале и марте. Наибольшее количество убийств совершается в странах Центральной Америки и Африки. Эти данные приводятся в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Российские эксперты по коррупции продолжают обсуждать арест следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного ГУВД МВД Нелли Дмитриевой за взятку в 3 миллиона рублей. Аналитики уверены, что ее задержание – это частный случай, никак не связанный с официально объявленной в России борьбой с коррупцией. Дмитриева также фигурировала в деле погибшего в СИЗО Сергея Магнитского. О том, много ли в России следователей-взяточников и возможно ли с ними бороться в нынешних политических условиях, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с профессором политологии Высшей школы экономики, руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлием Несневичем.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Вот чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. И коррупция становится основным двигателем всех государственных, политических, экономических, социальных, каких хотите процессов. Вот Россия 100% пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства, когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения, для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Даже если мы как-то вот в этом засомневаемся, то известно такое исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти у нас с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать при несменяемости, длительной несменяемости власти, она уже почти 12 лет, да, 10, больше 10 лет, это коррупция. Вот, если говорить серьезно, о большом масштабе проблем.
Юлия Анатольевич, сообщается, что следователь Нелли Дмитриева арестована за взятку в 3 миллиона рублей. Откуда взялись такие размеры взяток? 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей? Кто их придумывает? Кто определяет их размеры?
Понимаете, в чем дело? Значит, существует, ну, если так условно говорить, существует рынок коррупции. То есть какие-то вещи, которые представляются посредством коррупции, они, естественно, у них есть определенная цена. Скажем, есть цена за попадание в избирательный список там, той или иной партии. Есть, наверное, цена за невозбуждение дела, причем, видимо, это зависит от уровня дела, от его содержания. Это фактически есть коррупционный рынок. Это вот известно во всех мире. Это не то, что из воздуха. Как правило, работает по неким, так сказать, аналогиям. Значит, когда говорят, что следователи взяли за взятку 3 миллиона, значит, во-первых, надо посмотреть, какое дело, то есть он не возбуждал. А во-вторых, надо понимать, что вот она, взятка вот за эту операцию. У нас тут МВД дает иногда оценки взяток. Они вообще назвали там 300 тысяч рублей средняя взятка. Но они как их определяют? Они определяют по тем скрытым фактам, которые они получили, а потом как-то их осредняют. На самом деле взятки могут быть и миллиардными. Потому что сегодня, вот достаточно удивительно вот эта история со следователем, потому что я говорю, что сегодня уже никто деньги, так сказать, в чемодане или в конверт из чиновников, если у них есть голова на плечах, они не берут, потому что это очень опасно и могут поймать. Процесс идет другим способом.
А каким? На карточку перечисляют?
Нет, приходят и говорят так, значит, хотите, вот у вас есть там такое-то предприятие, у вас есть там какой-то хозяйственный субъект, вот передайте там какой-то процент акций вот такой-то компании.
Периодически в России все-таки случаются разоблачения взяточников.
Да.
Это результат государственной антикоррупционной деятельности или только ее видимость?
Я бы сказал так, что это скорее видимость, потому что такой вот системной борьбы с коррупцией, конечно, у нас отсутствует, потому что если мы внимательно посмотрим вот все законодательные меры, все планы у нас есть, там, стратегии по борьбе с коррупцией, то они, конечно, невольно вызывают, мягко говоря, усмешку. Я вам приведу просто пример. В одном из планов бороться с коррупцией внутри ведомства должно само ведомство. Как это понимать? То есть внутри ведомства должны быть созданы подразделения, которые будут следить за коррупцией внутри ведомства, и отдельно еще подразделение, которое будет взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам коррупции. Ну, как барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
Это было мнение руководителя научных программ Transparency International Юлия Несневича. При каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ижевск, корреспонденту «Радио Свобода» Надежде Гладыш.
Только при условии, что все, начиная с рабочего и кончая высшим чиновником, будут исполнять Конституцию Российской Федерации. Сотрудники, они смотрят, как воруют и нарушают закон высшие чиновники.
Надо, чтобы у них мировоззрение внутри изменилось, чтобы был взгляд другой на жизнь. Чтобы у нас работники правоохранительных органов, которые занимаются вот этими делами УБЭП там, чтобы они реально привлекали сотрудников. Это сейчас как бы в настоящее время в принципе невозможно доказать. И ужесточить надо в Уголовном кодексе наказание. Не с штрафом, чтобы было реальное лишение свободы сразу же.
Когда в стране не будет двойных тройных стандартов. В старинке, если назвать менты, да, это в принципе такие же граждане, срез определенно нашего общества. Ну что, менты берут, чиновники берут, все берут. Те же ребята-менты, которые едут в горячие точки, они видят реально, что там творится. Приезжая сюда, видят, что они там, рискуя жизнью, кого-то защищали, а здесь тот же чиновник жиреет. Пока это будет, не будет решен вопрос с взятками. Рыба-то не головы.
Добавить зарплату им. Ну, а еще, когда каждый человек, выполняя законодательство, вот у них же свой закон, если полиция, например, и там прописано, что каждый полицейский соблюдает права, свободы человека и гражданина. И эта должность введена для их защиты. Когда каждый сотрудник, выполняющий данный закон, об этом задумается. И вообще не только каждый, а просто гражданин, занимающий определенную должность, поймет наконец-то, что он защищает другого.
В первую очередь надо вернуть им самоуважение. Нынешняя система и нынешняя служба в МВД, это, мне кажется, институт самоуничижения, мазохизма и садизма. Нормальную идею служения обществу, борьбы с преступностью извратили. Вот получилась нынешняя система. Если вернуть к нормальным принципам финансирования, социальных гарантий, относительной независимости, все, что гарантирует самоуважение, это достойная работа для достойных мужчин. Сейчас она таковой и не является. Милиционер должен быть обеспеченным человеком, но если он вдруг становится богатым человеком, к нему должны быть вопросы, на которые он должен дать исчерпывающий и внятный ответ, а не невнятицу, типа там «мама подарила». Будут себя уважать, не будет этого, а уважать они себя могут только в другой системе отношений.
Кто чего охраняет, тот то имеет. Как же они могут перестать кормить с этого бизнеса, если это бизнес? Для того, чтобы этот милицейский бизнес перестал быть бизнесом, надо политическую волю направить очень жестко, а для начала поменять носители этой воли. Потому что они часть той системы, которая берет. Как они могут сами против себя бороться?
Сама я с этой системой не сталкивалась. В России воруют везде. Правоохранительный орган – это один винтик в механизме государства. А воруют у нас от простых продавцов до министров. Какой смысл говорить об отдельно взятом институте правоохранительных органов, когда ворует вся страна?
Я думаю, сотрудники правоохранительных органов перестанут вымогать взятки, только если им будет угрожать по-настоящему серьезное наказание. Нужно делать настоящие тюремные сроки за это, или, как в Китае, даже смертную казнь.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, при каких условиях сотрудники правоохранительных органов перестанут вымогать взятки. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве сегодня состоится встреча президента России Дмитрия Медведева с главой самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквабом. Это первый заграничный визит Анкваба после того, как он победил на досрочных выборах, прошедших 26 августа. Они проводились в республике в связи с кончиной ее прежнего лидера Сергея Багапша. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Официальной информации о том, что планируется обсудить в ходе визита, крайне мало и в Москве, и в Сухуми. Источники в Кремле ограничиваются формулировкой об оказании помощи в обеспечении безопасности Абхазии. Также по сообщениям этих источников, которые цитирует и Тартас, предполагается обсуждение таких чувствительных вопросов, как восстановление имущественных прав российских граждан в Абхазии. Впрочем, едва ли в этом вопросе стоит ждать каких-то прорывов, как не ожидается сенсаций и в других деликатных вопросах, таких как, например, судьба санатория Московского военного округа в Сухуми, из которого российская сторона уволила сотни сотрудников жителей Абхазии, или разделенного границей села Аибга. О конкретных же соглашениях, готовых к подписанию, наблюдателям остается судить только по составам делегаций, в связи с чем с определенной достоверностью можно предполагать оформление сотрудничества в области здравоохранения, ветеринарии и природоохранной деятельности. О смысле и назначении визита Александра Анквабова в Москву в интервью «Радио Свобода» размышляет политолог, доцент Абхазского государственного университета Ираклий Хиндеба.
Безусловно, этот визит имеет большое символическое значение. Это официальный визит, действительно первый визит избранного президента Абхазии Александра Анквабы. Также этот визит имеет и конкретные цели, в первую очередь связаны с подписанием ряда межгосударственных соглашений. Правда, пока не уточняется, каких. Ну и в целом, мне кажется, вот это сейчас такой очень важный визит, который может даже разрешить те какие-то вот представления, навеянные слухами о том, что, скажем, какая-то часть политической элиты России не была заинтересована в избрании Александра Анквабы президентом. Мне кажется, вот сейчас как-то вот на какие-то вопросы будут даны ответы, но никаких прорывных решений или ярких новостей относительно этого визита я не ожидаю.
Повестка дня российско-абхазского при Анквабе будет сильно отличаться от той, которая была при Багабше?
Я думаю, что нет. Концептуально и стратегически это будет одна и та же повестка. Это укрепление сотрудничества, это расширение взаимодействия на всех уровнях. Просто мне кажется, задача Анквабы в данном случае будет выстраивание в большей степени партнерских взаимоотношений, взаимоотношений на паритетной основе, связанных с более четкой и точной формализацией этих отношений. Багабш и Анквабы в этом смысле похожи, потому что Багабш просто применял, может быть, немного другие методы для того, чтобы эти проблемные вопросы снимать. Анквабы в большей степени человек формальный. Ему, мне кажется, важнее будет конкретная работа над правовыми аспектами тех или иных вопросов. Более.
Если Анквап не будет чистить с поездками в Москву, то этот визит может стать прощальным в смысле отношений с Дмитрием Медведевым. Лично Анквабу и в целом Абхазии удобно будет работать с Путиным или все-таки было легче с Медведевым?
Конечно, личностный фактор играет роль в политике, но в случае Путина и Медведева, ну, не дело с единой командой, которая разделяет общие принципы. Я думаю, что смена Путина на Медведева на Путина не повлияет кардинальным образом на характер и особенности текущих российско-абхазских отношений.
Говорил абхазский политолог Ираклий Хиндба. Визит Александра Анквабы в Москву продлится 2 дня. Вадим Дубнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Один из основателей корпорации Apple, Стив Джобс, скончался в Соединенных Штатах в возрасте 56 лет. Соболезнования в связи с кончиной Джобса выразили его коллеги по бизнесу и президент США Барак Обама. Международные правозащитные организации требуют немедленного освобождения корреспондента Туркменской службы радио «Свобода» Давлетмурада Язгулиева. Вчера суд в Ашхабаде приговорил журналиста к 5 годам лишения свободы за то, что он якобы подталкивал свою родственницу к самоубийству. Бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян, скончавшийся в понедельник, будет похоронен сегодня в Москве на Хованском кладбище. Новый президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап проведет сегодня в Москве переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. В Соединенных Штатах продолжаются акции протеста, организованные массовым движением «Захвати Уолл-стрит». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Эдуард какой-то идет ва-банк.
Комментарии экспертов.
Новая система учета преступлений. Эффективна ли она?
Право автора.
Вам не Страсбург, вам в Гаагу. Ольга Романова об арестах среди силовиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов.
Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в январе-сентябре, выросли примерно на 19,5% к уровню такого же периода 2010 года, сообщил Центральный банк. Вместе с тем, в третьем квартале их объем составил всего 5 миллиардов долларов. Это почти вдвое меньше, чем в июле-сентябре годом ранее. Дополнительные доходы федерального бюджета России в 2011 году превысят 800 миллиардов рублей, причем 719 миллиардов из них будут направлены на полное покрытие бюджетного дефицита, заявил премьер Владимир Путин. Первоначально дефицит федерального бюджета страны был запланирован на уровне 3,6%, однако затем он был снижен до 1,3%. Потребительские цены в России за период с 27 сентября по 3 октября не изменились. С начала года их рост составил 4,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды инфляция в стране составила 0,1% и 6,4% соответственно. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, рост потребительских цен в октябре составит от 3 до 5% после нулевой инфляции в сентябре и дефляции на уровне 0,2% в августе. Общий внешний долг России в течение третьего квартала, согласно предварительной оценке Центрального банка, сократился на 3,6% до 519 миллиардов 400 миллионов долларов. Вместе с тем, в целом, с начала года его объем, наоборот, увеличился почти на 30,5 миллиардов долларов или на 6,2%. Россия на сегодняшний день экспортировала около 10 миллионов тонн зерна, сообщил первый вице-премьер правительства Виктор Зубков, назвав такой результат рекордным за последние 20 лет. Зерновой экспорт из страны был возобновлен с начала июля после почти годичного запрета, связанного с сокращением урожая из-за неблагоприятных погодных условий. В текущем году, согласно прогнозам, в России будет собрано более 90 миллионов тонн зерна, примерно на 50% больше, чем в 2010-м. Курс доллара на сегодня 32 рубля 63 копейки, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 46 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях экономики рассказывал обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Сегодня в большом благотворительном гала-концерте «Звезды детям», который пройдет в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, выступит вокальная группа «Филармония», рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская.
О том, как родилась эта группа, говорит одна из ее участников, Маргарита Адясова.
Когда-то закончили Санкт-Петербургскую консерваторию. 4 вокалиста в разное время. Отделение дирижирования хором. Нам очень хотелось петь акапелла. Это было 7 лет назад. А называемся мы «Фил» по-английски, а «Гармония» по-русски. Чувство гармонии. Как ты свой корабль назовешь, так ты потом на нем не будешь гармонично или нет плавать.
А песни вы сами пишете или берете откуда-то?
Начинали мы, начинались. Ну, делали аранжировки. Леонид Утесов у нас был в программе, да, «Зловёв седой». Ну, много ретро-репертуара. Очень много песен осталось. Как-то это составляет наше лицо. Помимо авторского репертуара. Какие-то песни пишу я, и мы даже в интернете пишем и говорим часто людям, что присылайте нам наши песни. Мы очень хорошо относимся к этому. Вот если мы почувствуем, что это наше, значит, мы возьмем.
Fa ba da ba ba ba, fi ba
Другой участник филармонии Юрий Бородин считает очень важным для группы знакомство с благотворительной организацией «Перспективы» – концерт «Звезды детям» – это ее проект. Это городское событие, которое «Перспективы» при поддержке Комитета по культуре устраивают уже третий год подряд, говорит сотрудница организации Наталья Лимина.
Для нас это очень маленькая часть того, что мы делаем, потому что благотворительная организация «Перспективы» в первую очередь работает с детьми и для детей. Детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Это физические и умственные нарушения. И мы работаем по трем направлениям. В детском доме в Павловске, 120 подопечных у нас в психоневрологическом интернате номер 3 в Петергофе. И есть еще программа семейной поддержки. И как раз в этом году на программу семейной поддержки и пойдут все средства от проданных билетов, от концерта. На сегодняшний момент в организации уже 3 центра дневного пребывания. Как правильно сказал Юра, когда артист дает свое имя, он поручает. И нам важно скорее, чтобы артисты поручались не за нашу организацию, а за этих детей. У нас в этом году очень классная и сильная команда. Нас поддерживает в этом году Юрий Шевчук, Биллис Бенд, Михаил Боярский, Лариса Лупиан ведут концерт, Евгений Дятлов, Лариса Луста, Андрей Ургант, группа «Филармония». И нас поддерживает телеканал «100 ТВ». И на сцену выйдет Валерий Татаров, скажет свое слово в поддержку людей с ограниченными возможностями.
Матерь Божия, сделай милость, припадаю к тебе с мольбой, чтоб душа для любви открылась, чтобы ладила я судьбой, чтобы мысли белее снега, чтобы веры огонь в груди средь корысти и злобы века с бездорожьем уведи.
Группа «Филармония» готовит к выпуску новый альбом и вообще полна творческих планов, говорит Юрий Бородин.
Наметилось несколько совместных у нас проектов. В частности, вот 20 сентября как раз у меня была вот встреча с Юлием Гальцевым, и возможно, что в скорости мы вообще с ним сможем сделать совместную программу. На самом деле, это абсолютно уникальный человек, как бы все его знают как такого хорошего клоуна, да, но кроме того, это человек, который пишет очень интересные песни, и это неизвестная сторона, точнее, известная, но пока, наверное, в узком кругу сторона Гальцева. Кстати говоря, вот с участниками концерта 6 октября вот у нас наметилось сотрудничество с Биллис Бенд, с Билли Новиком. Абсолютно потрясающий человек, вообще такое ощущение, что живущий в другом измерении, но потрясающе талантливый.
О перспективах группы «Филармония» Татьяне Вольской рассказывал ее участник Юрий Бородин. Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». В октябре в российских школах началось тестирование учащихся на употребление наркотиков. Как воспринимает общество такие меры, по данным массовых опросов? Каковы доводы сторонников и противников тестирования? Об этом расскажет ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Как явствует из массового опроса, проведенного Левада-центром весной этого года, подавляющее большинство, 3/4 россиян, одобрили идею ввести тестирование школьников на употребление наркотиков. 13% граждан отнеслись к этому нейтрально и только 7% отрицательно. 5% затрудняются с ответом. В целом, похоже, что общество по этому поводу имеет определенное мнение. А вот как прокомментировал данные социологического исследования Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, автор программы по реабилитации наркозависимых под названием «Страна живых».
Надеюсь, что эти цифры означают, что общество сейчас начало беспокоиться за то, что происходит в школах в плане наркотиков. Потому что, к сожалению, количество подростков, которые наркотики употребляют, оно не уменьшается годами. Оно, можно сказать, и не увеличивается. И слава богу, что вот уже такая мода на героин в школах, она прошла. Слава богу, у нас не 90-е уже. Но рынок не стоит на месте. Люди, которые продают наркотики, для них это бизнес. Они идут дальше и начинаются вот производство и поставки легких наркотиков, так называемых. То есть все такие клубные, это которые привыкание вызывают не так. И как бы кажутся поэтому не такими страшными, к сожалению. Вот есть наркотики, которые пугают молодежь, а есть, которые нет. И вот эти мифы о том, что можно не употреблять что-то страшное, а просто немножко тут, чтобы повеселиться. Вот эти мифы, они распространяются тем, кто их продает. Но, к сожалению, в эти мифы попадают и ребята, которые им верят, и родители, которые им верят. И поэтому тестирование – это способ выявить, а есть ли в нашей школе, в нашем классе люди, которые их употребляют.
То есть вредны любые наркотики?
Конечно. Потому что даже если они не вызывают привыкания сразу, ты все равно привыкаешь к определенному образу жизни. И, собственно, наркотики – это следствие образа жизни, который школьник ведет. Вот на пустом месте не бывает. Мальчик, который ходит каждый день, занимается спортом, приходит домой, делает уроки, ему некогда наркотики употреблять.
Как вы относитесь к системе тестирования в учебных заведениях на наркотики в том виде, в каком она существует сейчас?
Я, знаете, вот плохо понимаю, в каком виде она существует сейчас. Потому что запрета, собственно, на тестирование никто особо это и не давал. Всегда при желании родителей можно было это тестирование провести. Но и сейчас все так же осталось. У меня больше вопросов не к тому, что проводить, не проводить тестирование. С моей точки зрения, проводить. Потому что знать, употребляет кто-то наркотики или нет, надо. А вот вопрос дальше, а что мы будем делать? Вопрос в том, чтобы, узнав, что ребенок что-то потребляет, он не стал изгоем, и мы не стали его репрессировать и преследовать за это, а стали ему помогать. Вот, к сожалению, вот здесь я в современной нашей системе очень сомневаюсь, потому что знаю случаи, что если администрация, например, узнает, то старается ребенка выпихнуть из школы, старается на него клеймо повесить, что он теперь не такой, понимаете? Вопрос, как распоряжаться этой информацией. Вот проведя тестирование, что будут директора с ней делать? И знаете, я, к сожалению, вот у меня есть случаи, ситуации, когда директора школ, инспекторы ПДН знают, что дети употребляют наркотики, а ничего не делают.
Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, работающий с наркозависимыми подростками, является сторонником тестирования школьников на наркотики. Однако у этой меры немало противников. Такие люди, равно как и правозащитники, говорят о нарушении в этом случае прав человека, полагают, что это может травмировать детскую психику и опасаются злоупотреблений. В частности, по их мнению, добровольное тестирование может обернуться принудительным.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Понимает ли украинская власть последствия приговора Юлии Тимошенко? В программе участвует глава Наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак и заместитель генерального директора телеканала СТБ Алексей Мустафин. Слушайте программу «Час прессы» сразу после выпуска новостей. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Шехтмана считалось, что кристаллы образованы атомами, сгруппированными...
Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес
Пакистан
Дамаска.
Это наш брат-близнец, а Индия...
Нелли Дмитриева большой... фигурирует в списке по делу Магнитского под номером 4.
Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».